Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона заместитель директора по науке Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Ирина Терновая. Сегодня у нас в гостях Виктория Сергеевна Кузнецова, научный сотрудник отдела Галереи сибирского искусства. Добрый день, Виктория Сергеевна!
Здравствуйте, Ирина Ивановна!
Виктория Сергеевна, ваш музейный стаж невелик, тем не менее вы опытный специалист в области религиоведения, преподаватель Иркутского государственного университета. Вот как вы представляли себе работу в музее и с чем вы столкнулись?
Работа в музее очень разнообразна. Столько выставок, столько мероприятий. Внешне это похоже на праздник, но это требует подготовки научных сотрудников. Это большая работа, которая не видна. Мы уже показываем конечный результат. Все остальное не видно. Это труд научных сотрудников, работников музея, всего коллектива. Очень интересно. Меня очень вдохновляет эта работа.
Спасибо большое. Но сегодня тема нашей передачи – православная скульптура в коллекции Иркутского областного художественного музея. Вот когда мы приходим в храм, в первую очередь на что мы обращаем внимание? На иконы. А скульптура в храме обычно представлена образом Спасителя, распятого на кресте. И вот слово «икона» в переводе с греческого означает образ, изображение, портрет. А иконы православной традиции называют священное изображение Святой Троицы, Иисуса Христа, Богоматери, ангелов, святых или событий священной или церковной истории, написанные в соответствии с догматами церкви и строгим каноном. Икона может быть написана на холсте или выполнена мозаикой. Иконы могут быть литые, резные, вышитые, типографские. В Ветхом Завете Бог запретил создание какого-либо изображения божества, так как Он еще не являл себя людям видимым образом. Когда же на землю пришел Сын Божий, воплотившийся от Пресвятой Богородицы в человеческое тело, люди смогли увидеть, а впоследствии и изобразить Бога в Его образе, доступном человеческому восприятию. Есть священное предание о появлении первой иконы Спаса Нерукотворного. Правивший во время земной жизни Господа Иисуса Христа в сирийском городе Эдесса царь Авгар был болен проказой. Услышав, что в Палестине находится великий пророк и чудотворец Иисус, который исцеляет любые болезни, Авгарь уверовал в него и послал своего придворного живописца Ананию, чтобы тот нарисовал портрет Иисуса. Но живописец не смог рисовать его портрет по причине сияющего блеска лица его. Видя его старания, Христос призвал к себе Ананию, затем омыл лицо водой и вытер его полотенцем, на котором тотчас запечатлелся его образ. Первая рукотворная икона Божией Матери принадлежит кисти евангелиста Луки, одного из 70 апостолов. Но если икона – это плоскостное изображение, то скульптура – трехмерное изображение. Статуи были широко распространены в античной культуре, где человеческое тело считалось образцом природной красоты. В раннем христианстве были скульптурные изображения, но это было редкое явление. И вот первый вопрос к вам. Как вы думаете, почему в православии больше икон, чем скульптур?
Спасибо за вопрос, Ирина Ивановна. Хороший вопрос. Даже к иконе отношение в истории христианского искусства было неоднозначным. Да, наверное, все знают о процессе иконоборцев, направленном против иконы в IX веке. Папа Лев Исавр особенно был свиреп в преследовании икон, но в итоге, как мы знаем, победили иконопочитатели, и в честь этого даже отмечается праздник, торжество православия. А уж со скульптурой тем более все более серьезно. И я надеюсь, что наша беседа поможет понять нашим слушателям, почему это так, почему канонический статус скульптуры неоднозначен, А скульптура в Восточной Сибири – это, можно сказать, сложный смысловой комплекс, состоящий из проявлений народной религиозности. И сюда же включаются миссионерские задачи Иркутской епархии и культурные эстетические традиции мастеров, которые приезжали в Восточную Сибирь. Традиции, которые привозили с собой мастера из других мест, городов. Также вспоминают обычно польско-литовское влияние, какие-то католические особенности. И в целом религиозные процессы внутри Российской империи. Все это имело значение.
Ну, вот тоже хочу добавить, что еще вот приняв в X веке крещение от Византии, Русь следовала греческой традиции почитания икон, а скульптуры в то время ассоциировались с языческими идолами. И вот позднее появились древнерусские скульптурные образы преподобного Нила Столобенского, святителя Николы Можайского, святой Параскевы Пятницы, ну и других. Но на Руси трехмерные изображения святых не получили широкого распространения. Чаще встречались деревянные рельефы, то есть выпуклое изображение, прилегающее к фоновой поверхности. А вот статуи святых – это характерная черта западноевропейского церковного искусства. Традиция вот таких изваянных изображений пришла в Россию из Европы, где римская церковь активно культивировала скульптурные изображения святых, и католические храмы, конечно, полны статуй с предельным натурализмом, изображающих крестное страдание Христа, его кровоточащие раны. И вот в этих чувственных образах отсутствует бесстрастие, характерное для изображения святых в православии, потому что православная скульптура по сравнению с католической более спокойна, и все-таки она не является исконной традицией. Но вот вы когда сказали о том, что вот наша православная скульптура, она вобрала в себе многие черты западной европейской скульптуры, знаете, я вспомнила о ком? О Войцехе Коперском. Вот был такой у нас в городе Иркутске вообще замечательный мастер-резчик. Он был участником восстания 1863 года, прибыл к нам в ссылку из Польши. И вот была такая как бы история любопытная. Дело в том, что вот многие иркутяне знают московские ворота. Они находятся на нижней набережной горы. Когда-то и московские ворота выполняли функции не только вот как бы ворот, через которые проезжали путешественники в наш город. Там был и архив, и там же были тюремные камеры. Представьте себе, да? Ну, люди же приезжали к нам не только по собственной воле, поэтому, допустим, если вот приезжали поздно вечером, нужно было где-то их поместить для того, чтобы потом дальше направить их уже к месту исследования. Поэтому там была тюремная камера. И вот якобы дали Войцеху Коперскому на ужин вот сырой хлеб, и он не стал его есть, а сделал из этого хлеба вазочку такой красоты, что его надзиратель, увидев вот это настоящее произведение искусства, тут же доложил своему начальству, которое, в свою очередь, принимает решение оставить такого опытного резчика в нашем городе Иркутске. И вот в нашей коллекции, в коллекции Иркутского областного художественного музея есть также деревянные статуи распятия Войцеха Коперского. Ну, все-таки давайте мы опять же подойдем к теме нашей сегодняшней с вами встречи. И вот у меня такой, как бы, такой несколько неожиданный вопрос. А вот как относится Русская Православная Церковь вот к современной скульптуре, и можно ли выделить какое-то особое отношение к скульптуре у простых прихожан?
В вашем вопросе два вопроса. Отношение Православной Церкви и отношение простых прихожан. Хорошо. Начну с первой части. Скульптура, конечно, исключительное явление в православных храмах. Оно незаурядное явление, исторически сложившееся явление. И обычно в храмах очень ценят там, где остались эти старинные скульптуры. Они даже участвуют в служениях, я об этом еще скажу позже. Но поскольку скульптура не закреплена в догматике православия, она существует как бы вне канона, как бы рядом с каноном. незапрещенное к использованию в церковной службе, но и не поощряемое к созданию новых образов. Обычно ссылаются на сотое постановление 5-6 Трульского собора, запрещающего чувственную страстность. Также живоподобие было осуждено московскими соборами. Чувственная страстность была также осуждена Священным Синодом. Известно, что Феофан Прокопович, очень приближенный к Петру Первому, первый вице-президент Священного Синода, боролся активно с изваяниями в церквях и сам собственноручно, как говорят, изрубил 12 тысяч деревянных скульптур. Вот такая серьезная борьба была со скульптурами. И можно сказать, что скульптура постепенно вытеснилась из центра на периферию Российской империи, и поэтому самые большие коллекции деревянной православной скульптуры в регионах, отдаленных от Москвы.
Ну хорошо, давайте вот Иркутск, уж достаточно отдален, конечно, от Москвы, от центра России. А вообще вот как православная скульптура попала именно к нам сюда, в Иркутск, в иркутские храмы?
К нам в иркутские храмы. У нас была велика востребованность, прежде всего, я считаю, миссионерские цели как бы вызвали к жизни скульптуры, то, что они у нас венчали наши иконостасы иркутские 18 века. Но это связано и с особым отношением к скульптуре у простых людей. Вот я вот очень об этом тоже хочу рассказать, что исторически на Руси скульптура весьма ценилась. Ей всегда находилось место в быту народа. Дерево – очень распространенный материал в России. И вообще мы рассматриваем православную скульптуру как проявление такого феномена народной религиозности в России. Вот даже описан такой феномен, получивший название «Христа в вязаных носках». Речь идет о таком скульптурном типе «Муж скорбей». Представлен во многих вариантах он в Пермской художественной галерее. Это скульптурный тип Христа в муках, его одевали, на праздники прихожане его наряжали в парчевые ризы, надевали на него украшения, шапочку из дорогих тканей. Христос ведь в своих крестных страданиях, он обнажен. И это особая пытка честного человека обнаженностью, потому что это невыносимо оказаться обнаженным перед толпой народа. Это было еще элементом казни. Поэтому простые прихожане очень стремятся его одеть, укрыть, защитить его. И вот был такой отклик у православных прихожан одеть скульптуру Христа. И известны случаи, когда в советское время люди, вот такие вот, ну, условные бабушки, которые у нас были хранителями религиозных традиций в СССР, приносили в музеи спасенные в годы самых сильных преследований религии скульптуры, вот в том числе Христа в муках, каким-то чудесным образом все эти годы где-то хранили эти скульптуры, но, видимо, уже больше не могли хранить, и приносили сдать в музей. Так вот, вот эти бабушки, они на ноги Христа, даже на его ногах были вязаные носочки, связанные этими бабушками. Также спасу в муках бабушки шили несколько комплектов облачения, повседневное и праздничное, из самых дорогих тканей, которые только можно было найти в Советском Союзе. Это парча обычно была. Даже белье у Христа было сшито этими бабушками.
Ну, это не у нас, это Запад.
Это не у нас, да.
Да,
это...
а вот все-таки посмотрите, Иркутск. Uh-huh. И вот знаете, о чем подумала? Вот вы сейчас сказали о запретах деревянной скульптуры Священным Синодом вот, 18 век. Ну, вот даже постановление Синода от 21 мая 1722 года запрещало иметь в церквях иконы резные или нетесанные, издолбленные, изваянные. А так, посмотрите, было такое решение Синода, да, о запрете, а в иркутских храмах вот эти вот скульптуры деревянные есть. Что от царя далеко и от Синода далеко, поэтому здесь здесь вот вроде бы как в Иркутске проживают люди, которые, ну, скажем так, имеют свое собственное мнение по этому поводу. Вот как вы считаете, почему все-таки именно в Иркутске вот такая деревянная скульптура появилась?
Очень мало ведь что сохранилось. Возможно, в Иркутске у нас и был свой Спас в муках, потому что икону спрятать легко, завернул в тряпицу и убрал на полочку. То, что у нас сохранилось, это такие единицы, которые случайно в Рухлядных, на колокольне в Крестовоздвиженском храме, это все было найдено в начале 80-х годов в очень тяжелом состоянии. Что на самом деле было, мы не знаем. К тому же есть интрига, связанная с авторством скульпторов. Вот вы одного автора сегодня вспомнили, упомянули, да, наш творец нашего распятия. Ну, вот еще был такой автор, есть такой замечательный сборник, выполненный Тамарой Александровной Крючковой и Юрием Петровичем Лыхиным, книга «Иконописцы, мастера и художники Иркутска». Я его весь от и до прочитала, изучила всех авторов. Конечно, большая, огромная работа с архивами у авторов проведена, но это не все, не все. И вот одного автора я хочу сейчас вспомнить. Это может быть связано с тем, что у нас изготавливается скульптура именно в процессе миссионерской работы с коренными народами, у которых, например, были ангончики, свои ангоны. Есть привычка к общению с пластикой некой Унганов Анай. Это был бурятский скульптор-самоучка, живший в середине XIX века. И в молодом возрасте вместе со своим братом Ирденеем был помощником по дому и хозяйству у Бестужева в Селенгинске. И у сестры декабриста Бестужевой он учился ремеслу, был талантливым лепщиком и скульптором. И поэтому, вполне возможно, он был автором того распятия с монголоидными чертами лица, которое сейчас у нас экспонируется в постоянной экспозиции в галерее сибирского искусства, в зале сибирской иконы. Это вполне закономерно, что в миссионерской работе, когда коренные жители не то что церковно-славянский язык не понимают, но даже русский язык с трудом понимают, только на каком-то бытовом уровне, конечно, нужны очень сильные выразительные средства вот в этой миссионерской работе, которая, конечно, хочет успехов добиться каких-то. Конечно, нужны сильные средства. Нужна, конечно же, нужна скульптура, потому что скульптура у нас – это вид катафатического богословия, народного, понятного, говорящего об атрибутах Бога. Вот в этом отличие катафатики.
Ну, может быть, еще и потому, что 18 век – это же активно идет переселение к нам сюда, в Сибирь, из различных регионов России. Это северные районы, это Архангельская, да, Сольвычегодская, это Пермь, область, Пермь. Устюг. Да, и, конечно, поэтому вот мастера, которые пришли к нам сюда, они принесли свои традиции, характерные для своих регионов, поэтому, скорее всего, вот эта вот трехмерная скульптура пришла к нам действительно с севера, севера России. Ну вот, а давайте все-таки теперь поговорим, вот вы начали вот такую очень интересную тему, да, о том, как вообще вот попадает вот эта коллекция в музей, в частности, Иркутский художественный музей. Вообще, сколько у нас в художественном музее находится скульптурных изображений?
Я знакомлюсь с фондами.
Ага, все понятно.
Около 25. Я слышала от Ирины Николаевны Буханцовой, хранителя нашего зала.
А вот вы начали говорить о том, как эта коллекция попала к нам сюда, в музей. Просто я занимала свое время историей создания антирелигиозного музея. Там наткнулась на такие достаточно любопытные вещи. Вот дело в том, что 20-30-е годы – это вот то самое время, когда закрываются очень многие храмы, когда происходит изъятие церковных ценностей. Все эти ценности, они, ну, слава Богу, хотя бы частично попадают. Вот тогда создавался наш вот первый музей под названием тогда художественно-исторический музей, потом название у него меняется на научный музей, потом Восточно-Сибирский краевой музей. Но вот все-таки часть храмов еще продолжает действовать. И что получается? Вот 1933 год было принято решение о закрытии Крестовоздвиженской церкви и о превращении ее в музей. То есть музей как раз вот антирелигиозный музей, кстати, одним из тех, кто как бы вот ратовал очень активно за создание такого музея, был не кто-нибудь иной, как будущий академик Алексей Павлович Окладников. Он был активным безбожником, и вот тогда как раз вот говорил, что да, необходимо такой музей создавать. И когда коллекции поступали вот в музей, тогда они как бы делились на основной фонд и фонд вот будущего вот этого антирелигиозного музея. Так вот, здание церкви было передано научному музею при Иркутском университете. А вот это решение было утверждено Восточно-Сибирским краисполкомом и ВЦИКом. И вот тогда в Крестовоздвиженскую церковь стали свозиться вот эти церковные ценности, изъятые из храмов и монастырей Иркутска. А сам музей планировался к открытию в Иркутске в 1941 году. И вот тогда же сотрудники музея приступили к разработке тематического и экспозиционного плана будущей экспозиции музея. Директор антирелигиозного музея Штенберг писал в своей статье, опубликованной в газете «Восточно-Сибирская правда» в январе 1941 года. Один из залов музея заинтересует посетителей своей картинностью и декоративностью. Здесь же воссоздадим прежний православный храм, показывая, как искусство служило религии для идеологического подавления сознания масс. Как и на что шли народные деньги, расскажем о происхождении христианского культа. Но отношение к церкви изменилось с началом Великой Отечественной войны. 20 июня 43-го года восстановила свою деятельность Иркутская епархия. И вот в этот же день состоялось общее собрание верующих Крестовоздвиженской церкви, ратующих за ее открытие. И вот 1 августа того же 43-го года состоялось освящение Крестовоздвиженской церкви в целом и четырех престолов. И вот именно тогда как раз и, скорее всего, началось возвращение вот тех изъятых церковных ценностей открывавшимся храмом, вот в том числе и как раз Иркутская епархия частично получает вот эти свои изъятые ранее ценности. Ну и вот вплоть до 70-х годов 20 века вот очень многие церковные ценности считались утраченными. В 1974 году при реставрации Крестовоздвиженской церкви в подвалах и на колокольне под грудой мусора были обнаружены 36 деревянных фигур. Ну, конечно, они были в плохой сохранности, поэтому потребовались многие годы, чтобы привести их в порядок. И вот данная скульптура – это прежде всего уникальные образцы знаменитого сибирского барокко. Ну, теперь вот давайте мы с вами поговорим непосредственно уже о самой коллекции Иркутского художественного музея, которая сейчас экспонируется у нас в наших залах. Ну вот мы с вами говорим о том, что действительно эти скульптуры являются уникальными образцами сибирского барокко. Ну а что такое сибирское барокко? Ну это общее обозначение храмовой архитектуры Сибири XVIII века. Ну, по состоянию на 1803 год в Сибири насчитывалось 115 каменных храмов, и подавляющее их большинство принадлежало провинциальному варианту русского барокко, испытавшему влияние барокко украинского и ломаистского декора. И вот наибольшее число памятников сохранилось в Иркутске, в Тобольске и Томске, но первоначальные интерьеры уцелели только в Крестовской церкви города Иркутска. Ну, вот как раз, может быть, в связи с тем, что там как раз и собирались строить вот этот антирелигиозных музей. Ну, а в сибирских памятниках переплелись несколько локальных ветвей барокко, прежде всего московского или нарышкинского, северного, отчасти уральского, ну и, наконец, украинского. А искусство сибирских народов и сопредельных азиатских стран активно включилось в формирование своеобразного архитектурного языка, сообщив ему вот тот самый особый восточный привкус. Ну, мы с вами сейчас не будем говорить о храмах, которые как раз вот и принадлежат к сибирскому барокко, но давайте все-таки мы с вами вернемся к нашей теме, к деревянной скульптуре. И вот у меня вот такой, ну, тоже достаточно, на мой взгляд, любопытный к вам вопрос. А вообще, кто занимался исследованием деревянной скульптуры в России и кто занимался исследованием деревянной скульптуры в Иркутском художественном музее?
Спасибо за вопрос. И прежде всего хочется назвать имя Николая Николаевича Соболева, реставратора, искусствоведа, но это классик, конечно, а также Николай Николаевич Померанцев, также реставратор, исследователь искусства, Николай Николаевич Серебренников, автор известной книги «Пермская деревянная скульптура». Вот из современных авторов я могу назвать скульптора и искусствоведа Бурганову Марию Александровну. Она исследователь русской сакральной скульптуры, составитель музейных каталогов деревянной скульптуры. И мне однажды посчастливилось побывать, потому что была пандемия, на Всероссийском круглом столе исследователей деревянной скульптуры, которые проводила Мария Александровна. И, в частности, вот запомнилось, что мы обсуждали на этом круглом столе вопрос, где в современной России до сих пор есть скульптура в церковном служении.
И где?
Сейчас скажу. Назвали Рязань по большим праздникам. Выставляют Спаса в Муках. Он у них есть. Причем нужно представить себе, что Спас в Муках – это скульптура высотой примерно 180 сантиметров. Он очень празднично выглядит. Он обязательно выставляется на Пасху.
А кто его выставляет?
Священники, служители.
Понятно.
Которые считают…
То есть это не музейный экспонат?
Это не музейный экспонат. И то же самое мне сообщил отец Александр Миронов из Смоленщины, вот участник сукачевских чтений в этом году, мы немножечко с ним пообщались в кулуарах, он мне рассказал, что в его храме есть Спас в Муках 19 века, очень прекрасный, и отец Александр очень мечтает найти деньги на его реставрацию, потому что он производит колоссальное впечатление. Вот то, что отношение в современной церкви, я, кстати, уточняла этот вопрос у отца Вячеслава Пушкарева, который в соцсетях как раз анонсирует сбор средств на изготовление скульптуры Михаила Архангела, Богородицы и еще один скульптурный образ, женский. И отец Вячеслав говорит, что эти скульптуры получили благословение владыки, но очень осторожное благословение, и есть нюанс. Они будут выставляться снаружи, они будут находиться на завершии колокольни. Вот. И отец Вячеслав очень хорошо это сформулировал четко, что мы храним то, что есть. То, что есть, мы храним бережно, вот, любовно, как отец Александр же из Смоленщины. Но нового не изготавливаем. Вот так. То есть это было благословлено нашим владыкой Максимилианом для того, чтобы это находилось снаружи храма, а не внутри.
Ну, понятно. Все-таки вот отголоски, да, вот тех решений Синода о том, чтобы все-таки в храмах находились иконы, а не вот такие трехмерные фигуры,
да,
которые напоминают о каких-то языческих традициях, оно действует и сегодня.
Это, да.
А вот еще
это.
Один вопрос. А все-таки кто в нашем художественном музее занимался изучением вот
сейчас деревянных скульптур? Обязательно скажу. Вот только вот еще один маленький комментарий, что всего лишь 70 лет, есть такой промежуток 70 лет, когда у нас скульптуры были вроде как официально разрешены. Это период с 1667 года, и длилось это на протяжении 70 лет до запрета на Священном Синоде. Но что было разрешено? Живоподобие, в принципе, осуждалось, но разрешено было распятие Христа и предстоящее обязательно. По-моему, вы об этом говорили,
да,
в начале передачи. И вот за этот краткий период было многое создано, то, что сейчас находится в музеях, где-то, может быть, сохранилось в древних церквях. Далее это начинает запрещаться. Причем вот на том Московском соборе 1666 года, 1667 года ведь сильно были осуждены старообрядцы, которые как раз, у которых на кресте нет распятия. Старообрядцы категорически осуждают вот это вот скульптурное живоподобие, вот это все окатоличивание, вот это все для них западное влияние. И как будто даже немножечко в пику им было принято вот это вот, ну, это мое личное отношение, когда я изучаю историю, документы, как будто даже вот в пику им вот это было сделано.
Но все-таки давайте вернемся.
Кто
в Иркутском художественном музее занимался исследованием и вообще вот какие-то результаты получил, наверное, потому что, интересно же знать, да? Мы уже выяснили, выяснили, допустим, что коллекция в художественный музей попала из Крестовоздвиженской церкви, а туда-то из каких храмов вот попали вот эти изображения?
Там следы теряются. Откуда эти скульптурные изображения попали в Крестовоздвиженский храм, это очень... Мы бы все очень хотели об этом узнать. Провожу исследования постоянно в процессе поиска информации, ответа на этот вопрос, и, к сожалению, пока мы ничего не можем найти. Может, какие-то архивы будут найдены, может, мы все-таки восстановим.
Можно обратиться к нашим радиослушателям, потому что, может быть, у них есть какие-то, ну, во всяком случае, может быть, кто-то слышал, да, от своих там близких, от родных, потому что есть же ведь среди наших радиослушателей и потом наших священнослужителей, которые служили в различных храмах города Иркутска, Иркутской губернии, Иркутской области позднее. Давайте, наверное, к ним обратимся.
Совершенно верно. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть хоть какая-то информация о поступлении скульптур в Крестовоздвиженский храм, хоть что-то вы знаете об авторах, о тех, кто, о мастерах, которые творили скульптуру православную, сакральную пластику для православных храмов, пожалуйста, сообщите нам, мы будем вам очень благодарны.
Ну и все-таки давайте вернемся, назовем имя человека, кто у нас вот эту коллекцию исследовал и довел до нас какие-то хотя бы отрывочные сведения об истории вот этих замечательных скульптур.
Конечно, это Тамара Александровна Крючкова. Она, конечно, в большей степени занималась иконой и замечательно ее исследовала. Очень ценен каталог, вот, который я уже называла, мастеров, резчиков. То есть она пытается воссоздать вот эту память о художниках, создававших скульптуры, резчиках. И еще одно имя, мне показалось, его обязательно нужно сейчас сегодня вспомнить, это Вадик Лилия Александровна. И ее книга «Свидание с Иркутском». Это такой замечательный текст о деревянных скульптурах, на таком хорошем уровне, научном, исследовательском этот текст. Она вроде бы художественное произведение, но там исследование проведено. Вот я очень благодарна автору Лилии Александровне Вадик вот за ее книгу «Свидание с Иркутском». И там очень хорошие фотографии подобраны. Это вот Лилия Александровна писала об иркутских резчиках по дереву. Она исследовала историю сибирской скульптуры. И также у нее есть хороший текст в этой книге о деревянном распятии из коллекции нашего музея.
Я думаю, что мы пригласим Лидию Александровну и там, сюда к нам, в нашу студию, для того, чтобы поговорить вместе с ней вот о ее исследованиях. Это действительно будет очень интересно. Тем более, что мы с вами сейчас задали вопросы, на которые, конечно, хотели бы получить ответы. Но вот, наверное, наша передача сейчас подходит к концу, но я не могу не задать вам еще один вопрос. А вот где еще в России есть вот такие коллекции, как в нашем художественном музее? Но все-таки мне кажется, что одна из крупнейших коллекций вот деревянной скульптуры находится именно у нас, именно в Иркутске и именно в художественном музее. А где еще?
Конечно, это регионы, удаленные от центра. Запретов на скульптуру было очень много и со стороны Синода. Еще был указ Николая I, потом через 100 лет, после 1724 года. И поэтому сложилось исторически, что самые крупные коллекции сегодня находятся в Перми, в Пермской художественной галерее. Там большая коллекция, 512 предметов. Также в Великом Устюге прекрасная коллекция скульптуры, конечно, более скромная, в Архангельске, в Сольвычегорске, в Вологде. А также я внимательно изучаю коллекцию Музея Московского Кремля, там находится 80 предметов. Аналогичные подобные предметы есть у нас, иконография коллекции Московского Кремля. Например, наш замечательный Никола Можайский, икона на рези, подарок, кстати, Юрия Абрамовича Ножикова. Вот почти тот, такой же есть в музее Московского Кремля, в их коллекции скульптуры.
Ну, все-таки я вот горжусь тем, что и в Восточной Сибири наша коллекция действительно является одной из самых крупных. Это вот гордость нашего музея, ну и, конечно, вопросы к атрибуции данной коллекции. Так что у вас сейчас огромная работа предстоит. Я хочу вам пожелать удачи.
Спасибо большое.
Ну, а, уважаемые радиослушатели, наша передача, к сожалению, радио подходит к концу. Хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях была Виктория Сергеевна Кузнецова, научный сотрудник отдела музея галереи Сибирского искусства. Наша передача подошла к концу. Мы по-прежнему ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
До свидания.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.